Молодежь, я очень рад, что у вас живой интерес, и вы внимательно слушаете, написали много записок. Братья попросили меня на них дать ответ, но я не на все отвечу, тут еще есть ряд записок. Так как вопросов много, я буду отвечать в сжатой форме. Если вы что-то не поймете, или я буду как-то туманно или абстрактно отвечать на ваши вопросы, задайте еще, или вслух, или в письменном виде, если я не удовлетворю вас ответом. Первый вопрос. Если несознательно сказал неправду, а потом вспомнил, что это не так было, это грех? Всякая неправда есть грех. Как только пришло сознание своей вины, тут же надо попросить у Бога прощения. Чем отличается дух от души? Что такое дух? И что такое душа? Вопрос богословский, очень серьезный, на который в двух словах не объяснишь. И ваш дух, и душа, и тело во всей целости одно. Разделить дух, душу и тело может только Слово Божие, которое живо и действенно и проникает до разделения души и духа. Но очень коротко, душа – это личность, в которую входит сознание, разум, воля и чувство. Дух – это центр души. Духом общаемся с Богом. Посредством духа познаем Бога. Но это все вместе соединено в одно целое, в духовного человека, и дух, и душа. Поэтому их не различишь. Братья, подскажите, как нам сохранить этот огонь, который в нас зажегся после таких общений и бесед, и исповеданий? Сохранить дома, в церкви, чтобы не остыть. Для того, чтобы хранить этот огонь, надо прилагать все старания. Даю вам совет. Три важных условия должен выполнить христианин, чтобы огонь всегда был в сердце. Первое. Христос говорит, без меня не можете делать ничего. Поэтому надо всегда молиться. Утром приведите себя в порядок и на колени. Обратитесь к Богу в молитве. Это надо делать ежедневно и постоянно. Второе условие. Если имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Надо всегда стараться быть в общении с народом Господним. Третье условие. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. Читайте Слово Божие на регулярной, постоянной основе. Каждый день. Даю молодым людям совет. Учите постоянно тексты Святого Писания наизусть. Это должна быть практика вашей жизни. Хотите или не хотите, учите. Живите не по настроению, а живите по святой обязанности. Я очень много делаю не по настроению и не по желанию, а по обязанности. Если вы вступите в брак, вам много чего не захочется, но вы будете делать, потому что на вас возложена будет большая ответственность. Отцы будущие, ответственность за жену, за семью, за детей. Спать хочется, устали, изнемогаете, заболели, вставай и делай. Если бы вы знали, сколько я бессонных ночей провел, когда мои дети маленькие были. Я почти не знал, что такое спокойно провести ночь. Вставал и работал. Помогал жене. Вот. И когда она изнемогала, брал на себя ответственность по семейным вопросам. И посуду мыл, и уборкой занимался, и детей кормил, пеленал, убирал за ними и тому подобное. Мне это не очень хотелось делать, но я делал, потому что я должен это делать. Поэтому вы работаете по обязанности. И все у вас будет хорошо. Что делать, если смотрит на тебя сестра? Что делать, если сестра при всех говорит, что я ей нравлюсь? Я ей нравлюсь. Спокойно реагировать и не смотреть на эту сестру. Братья, почему вы не делаете замечания тем сестрам, которые выщипывают ресницы? Тихо. И накручивают брови. Так, сестры, тихо, тихо. 80% сестер это делает. Это не по-христиански. Объясните, что это нам, братьям, не нравится. Так, братья, объясняю сестрам. Слушайте внимательно. Сестры, имейте в виду, братьям это не нравится. Делайте вывод. Делаем мы замечание, лично я делаю, только не в присутствии братьев. Делаем замечание. И другим советую. Обличать надо сестер не в присутствии братьев, лично наедине. Так что, братья дорогие, замечания мы делаем в личных беседах. Как приготовить себя к посту? И как правильно поститься? Это была не голодовка, а пост. И что дает пост? Пост – это усиленная молитва, которая сопровождается смирением плоти. Писание учит, как это делать. Найдите место для личного общения с Богом, заприте за собой дверь и молитесь. И чем больше вы молитесь, сопровождая себя смирением, отказавшись от пищи, тем лучше. Если вы просто голодаете и почти не молитесь, но, скорее всего, это и будет голодовка. Еще раз повторяю, пост – это усиленная молитва, которая сопровождается смирением плоти. Пищи станет усиленно, молимся до конца поста. Можно ли с спецами в штанах? В исключительных случаях. Расскажите, пожалуйста, что такое грех к смерти? Грех, сознательный и неисповеданный, ведет к смерти. В Библии написано, что всякая неправда есть грех, а шутка тоже считается грехом, может привести к греху. Поэтому, если мы и употребляем иногда абстрактные выражения, надо быть очень аккуратными, чтобы это не привело к греху. Например, в шутке высмеивать человека, который обидится и огорчится. Это грех. Высмеивать людей нельзя. Кто такой Мелхиседек? Понимаешь, что все существа во Вселенной были сотворены Богом. Значит, они его начало. Но про Мелхиседека сказано, что начало дней. Кто он такой? В Библии конкретно сказано, что он царь Салима. Думаю, что это историческое прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Я так думаю. Сестра пристально смотрит, что с ней делать. Как быть в этой ситуации? Молодой брат, спокойно реагировать и не поступать так, как сестра. Ни на кого пристально не смотреть. Это никому не нравится. И даже сестрам. Поэтому ведите себя спокойно, не реагируйте на взгляд и ни на кого пристально не смотрите. Пристально можно смотреть на проповедника и внимательно слушать, что он говорит. Можно ли записывать письменно или на диктофоне членское и братское собрание? Только по решению членского собрания. Самостоятельно ни в коем случае нельзя. Понравилась сестра. Как правильно привлечь внимание, чтобы она не догадалась? Привлекать к себе внимание не надо. Если у вас есть серьезное намерение, сестра вам понравилась, и вы имеете желание вступить в брак, я вам даю совет. Подойдите к вашим родителям или к служителю и скажите, мне сестра нравится, возраст подошел жениться, я хочу вступить в брак, дайте совет, как поступить. А если вы имеете в виду привлечь внимание к себе, чтобы дружбу с ней какую-то изыметь, я так не рекомендую и не советую. Вы можете попасть в большие затруднения. Никому не рекомендуем дружбу заводить, если нет серьезного намерения вступить в брак. Никому. Она приведет к большому расстройству, к переживаниям, лишним слезам, и потом бывает и последствия на вашу семейную жизнь, отпечаток эта дружба отложит. А зачем вам это надо? Поэтому ведите себя аккуратно и правильно. Я не член церкви, но покаялась. Нужно ли исповедоваться в том, что делала до покаяния?
Нужно. Каким образом? Даю всем совет. Если человек обратился к Богу, публично покаялся перед всеми в своих грехах, даю совет. Придите к себе домой. Закройте за собой дверь, чтобы никто вас не видел и не слышал. И помолитесь Богу, и скажите все ваши грехи Ему. Бог все слышит и простит. Очень важно назвать свой грех своим именем. Я был такой и делал это. Господи, искренне каюсь, прошу прощения, буду прилагать все старания так никогда не делать. Если вас мучит совесть, продолжает мучить воспоминания о грехе, идите к служителю, опытному, способному вас понять и поддержать. Расскажите вашу проблему, и он вместе с вами помолится. Грехи исповедовать при всех, называть их своими именами публично собрание нельзя. Это можно дома делать лично перед Господом Иисусом Христом. А если вы нуждаетесь в помощи в духовной, вас мучит грех, идите к служителю за помощью.
Мне 17 лет, и мне понравился брат после общения с ним. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? На такие вопросы я стараюсь отвечать в личной беседе, а не публично. Если вы в 17 лет уже чувствуете, что вам хочется выйти замуж, и вы об этом мечтаете, вам нужно молиться. Привлекать внимание брата я вам не советую. Если вам не освободиться от вашего чувства, и вы любите его, и уже привязались, подойдите к служителю с вашим переживанием, чтобы за вас помолились и дали вам совет, как правильно быть. Но я вам скажу, сестры, вам лучше не влюбляться и на братьев смотреть очень аккуратно, на всех равно, как на братьев. Придет время, это было написано, время ее любви. Оно должно прийти тогда, когда нужно, не преждевременно и не потом. Ну, например, упустили свое время некоторые братья, им уже за 30, и уже глаза разбегаются, не знают, что делать, и чувство любви давно утеряно. Тоже есть опасность. И сестры некоторые отказывают, а потом уже и полюбить не могут. Все должно быть в свое время. Поэтому это время упустить нельзя. Лучше всего подойти к служителю или к родителям, сказать о своей проблеме, чтобы вместе помолились. Много может усиленная молитва праведного.
Существует ли грех, который может послужить последующим препятствием к рукоположению? Существуют ли грехи, вернее, которые могут послужить последующим препятствием к рукоположению? И какие? Такие грехи существуют, за которые человек несет наказание, в церковное наказание. Это конкретно явные грехи. Или он садил грехи, но наказание не понес, но грехи явные, за которые обычно у нас отлучают. Никогда не рукоположат, если были сделаны такие грехи. У молодого человека или у семьи, скажем, жена впала в какой-то грех серьезный, достойный наказания. Этих людей же не рукоположат.
Но здесь еще подобный вопрос. Помимо отлучения, не связанного с грехами против целомудрия и тому подобного, по каким критериям и признакам рукополагает на служителя? В Писании четко и ясно прописано, кого нужно рукополагать. В Деяниях святых апостолов мы читаем: «Избрали мужей, изведанных, испытанных, исполненных Духа Святого, и поставили на служение». Изведанных, испытанных и исполненных Духа Святого. Они не должны быть из новообращенных, чтобы не возгордились и не пали в осуждение с дьяволом, написано. Какие характеристики пресвитера? Но епископ должен быть непорочен, трезв, целомудрен, благочестив, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не биться, не крестолюбит, не корыстолюбив, не корыстолюбив, тих, миролюбив, не корыстолюбив. Вот его характеристика. Если этими совершенством духовным человек не обладает, рукополагать его нельзя. Например, он не впал в никакие грехи и не был отлучен, но он не уживчив, он скандалист, он всегда недоволен, с женой живет в ссоре,
с детьми проблема, дети не воспитаны и тому подобное. Вот это все признаки человека, которого рукополагать нельзя, хотя у него не было никаких падений. То есть он должен отличаться своей духовностью, семейным своим видением. Дети у него должны содержаться в послушании, неукоряемые в распутстве. Они могут быть, может быть, и не очень духовными, но неукоряемые в распутстве. Ну, например, что за распутство? Ну, дети у него наркоманы. Дети, которые регулярно нарушают заповедь целомудрия, такого просто не руку положат. Вот и все. Если они в собрании себя, может быть, не очень духовно ведут, это еще не признак человека не рукополагать. Самое главное, чтобы они не были укоряемы в распутстве. Но вот это признаки, по которым или избирают служителя, или не избирают. Ну, может быть, еще. Я не все назвал, но это очень коротко. Я увидела у одной сестры бесстыдно покрашенные ногти. Мне стало очень стыдно за нее. Как подойти к ней и рассказать, что накрашенные ногти – нехристианское поведение, которое служит для многих соблазном? Скажу, как надо поступать. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти или сестру, пусть молится, и Бог даст жизнь. Это самое главное – молиться. Я знаю одну сестру, которая в течение года подходила к сестре значительно моложе ее, которая подкрашивала регулярно волосы. Беседовала с ней, вошла в такое доверие. Вот. А потом рассказала, как она красила волосы и как она украшения носила, будучи членом церкви. И как Бог ей открыл, что этого делать нельзя. Она просто этой сестре рассказала. А мне там, мне потом эта сестра рассказывала. Она мне слова не сказала, что я крашусь. Слова не сказала. Своим примером она, говорит, меня так обличила, что я пришла домой и покаялась, и больше волосы не крашу. Мудрый обличитель, вот, это человек очень ценный. Поэтому обличайте с мудростью. Но вообще обличать нужно, обличать нужно. Вот. Писание говорит, обличитель ли, обличай. Это функция служителей, а не каждого. Что такое? Ну, обличение, может быть, если говорить более пространно и подробно, как это делается, ну, может быть, не сейчас. Вот. Но, в общем-то, сестры дорогие, Писание учит, что мы должны обличать, ну, и обличайте друг друга. Но будьте очень аккуратны, потому что цель увещевания, а увещевание и обличение – нечто похожее дело, цель увещевания – любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. А что значит увещевать? Это упрашивать и уговаривать со слезами. Так не все умеют делать. У нас больше укор во время увещевания или обличения. Поэтому дело опасное. Вот это лучше делать более опытным людям. В Библии написано, не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте на небе. Как мы в жизни можем собирать сокровища? Что это за сокровище? Как научиться собирать его так, чтобы оно хранилось на небе, а не на земле? Один молодой человек ко мне подошел и говорит, Геннадий Сергеевич, ну я вот уже столько накопил. И он мне рассказывал, а тогда доллары вообще, это было очень давно. Кто доллары видел в глаза? Он мне говорит, у меня даже доллары. И вот. И он такой старался, ну, будучи молодым человеком, с каждой вещи иметь какой-то прибыток, какой-то заработок. Я ему говорю, а ты что-нибудь в небесную сокровищницу положил? А он мне говорит, а как это делать? А как это делать? Не собирайтесь себе сокровища на земле. Кстати, все потерял. Все потерял. Легко потерять за одно мгновение. Все, что накопил. И здоровье, и деньги. Когда мы придем на небо, мы с вами, знаете, за что награду будет Бог давать? Ну, мы так думаем, вот я в хоре пою, я проповедую, я на миссионерское. Это все хорошо. Благословение. но алкал, и вы дали мне есть. Я жаждал, и вы напоили меня. Я был болен, и вы ко мне пришли. Я был наг, и вы одели меня. Когда? А это вы сделали одному из меньших братьев моих. Сокровище положить на небе – это сделать добро и не трубить перед собою. Добро делайте как можно больше братьям своим, сестрам, нуждающимся. Вот вы и будете сокровище на небе приобретать. Чем больше отдадите, чем больше делаете это для братьев и сестер, вы делаете для Христа. И как можно меньше об этом говорите. Вы хорошее сокровище себе сбережете на небе.
Откуда появляется раздражение? От греховной плоти. Раздражение – грех, и Писание учит нас не раздражаться. Если вы человек раздражительный, приложите все старания молитвенно, обращаясь к Богу, чтобы Господь помог вам преодолеть это чувство. Человек может раздражительным быть, человек может быть недовольным, человек может быть жадноватым, к сожалению, человек может быть чрезмерно болтливым, любопытным. Это все вещи, которые нас не красят, которые нас могут оскорблять и которые портят нам взаимоотношения друг с другом и тому подобное. С этим надо бороться. Если вы видите свою особенность в своем характере, вот такое проявление недолжное, надо просить у Господа силы для того, чтобы преодолеть это выработанное у вас чувство. И Бог вам поможет. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 25 стих. «Ночь и день пробыл во глубине морской». Как это возможно? То есть в середине моря он терпел кораблекрушение далеко от берега. Если грех исповедан, но повторяется снова, нужно ли опять исповедоваться в нем? Как часто нужно исповедание, если грех запинающий? Исповедоваться надо перед Богом всякий раз, как только вы согрешили, всякий раз. К служителю надо идти, если вам нужна помощь в преодолении этого греха. Иногда даже надо подключить двоих служителей. Иногда даже назначается пост для того, чтобы вы одержали победу. И Бог поможет. Писание учит: носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Это бремя греховное, которое вы не можете победить, не можете преодолеть. Вам нужна помощь. Много может усиленная молитва праведного. Иногда два человека или три назначают пост и молитву, чтобы была победа. И Бог ее даст. Но при вашем самом активном желании. Какое замечание, какое значение имела Пасха, которую совершил Иосия царь? Имела большое значение, потому что Пасха долго не осуществлялась. Царь Иосия все сделал, как требовалось. Вот, это был большой праздник в Израиле. В чем различие книги царств и пролепоменон? Книги царств, четыре книги царств, это исторические книги. Пролепоменон так и называется, повторение того, что описано в книге царств. Кто такой Мелхиседек? Я уже объяснил, это царь Салима. Скажите, пожалуйста, если человек глубоко исповедался и твердо решил служить Богу и больше не хочет, не ходит на исповедание, старается не делать сознательных грехов. Это так и должно быть? Или постоянно у человека должно быть то, что надо исповедовать? Друзья дорогие, не надо постоянно ходить за исповеданием. Исповеданием – это редкий случай, необходимый и важный в вашей жизни. Надо верить в Богу, в Его прощающую благодать, в Его искупительную жертву. Постоянно служителей – вот, не обременять в смысле, мы это готовы вас выслушивать, но это просто вы себя приучите ходить вот к служителям, и будет не совсем правильно. Вы учитесь и самостоятельно верою воспринимать прощение. К служителю надо идти тогда, когда есть необходимость, и вам нужна реальная помощь. А просто так приходите служителю рассказывать абсолютно все, это пользы не принесет вам. Но когда есть необходимость, идите, и Бог вас благословит. Я знаю некоторых людей, по любому поводу идут к служителю. По любому поводу, по различным пустякам. Вот. И это уже неправильно.
неправильно. У меня создается впечатление, что ему просто нравится около служителя находиться и рассказывать всякие мелочи, всякие пустяки. Отвлекать от дела и не давать возможность побеседовать с людьми, которые действительно нуждаются в помощи. Поэтому еще раз говорю, вас беспокоит ваше духовное состояние, у вас проблема, вы не можете победить грех, идите к служителю, вам нужна помощь. Не потому, что снимется грех, а просто вам помощь надо оказать. Грех снимает исключительно только Христос, и его пролитая кровь очищает от всякого греха. Если предложил брат, расположения нету к нему, родители не против и говорят: соглашайся. Что в таких случаях делать? Я думаю, в этих вопросах спешить не надо. Всегда есть время. Я молодым сестрам советую: никогда не делайте, не давайте сразу же ответ поспешный. Ни да, ни нет. Дайте возможность вам посоветоваться с родителями, помолиться и утвердиться в вашем ответе, или да, или нет. Если какая-то есть неопределенность, как вот здесь, и человек не нравится, время должно быть для молитвы. Бывает, что человек внутренне получает откровение, и не нравится, а ясность от Бога получил: замуж выхожу. Бог благоволит. И бывает очень хорошо. Поэтому здесь просто не надо спешить. Прислушаться к родителям очень важно. Родители имеют опыт, могут дать хороший совет, но должно быть внутреннее сердечное расположение, за кого выходить замуж. Почему в повествовании о грехе Валаама само соглашение предательствовать конкретно не обозначено, несмотря на то, что далее в Библии неоднократно об этом говорится? Но я не думаю, что там вопрос не в предательстве. Вопрос: в чем проблема Валаама? Он прельстился, Новый Завет об этом говорит, обольщением мзды. Ему захотелось иметь деньги, нашим простым языком, сокровищ захотелось Валааковых ему, которые ему пообещали. И он научил сынов Израилевых есть идоложертвенно и любодействовать. Он почему так сделал? Зная, что Бог сам отвратится от Израиля, и навел большую беду на народ Божий, за что и потерпел впоследствии поражение и был умерщвлен. Писание учит, чтобы мы не предавались обольщению мзды, как Валаам. Можно ли играть в настольную игру? Это что за игра такая? Уно? И грех ли это? Я вообще не знаю, что это за игра. Братья, ответьте на этот вопрос. Кто знает, что это за игра? Будьте осторожны с этими играми вообще. Ну вот вроде и все. Еще две записочки. Почему брат обещает свадьбу, женится на другой? Я не знаю. Обязательно ли за грех нарушения заповеди целомудрия исповедоваться, если покаялась? Перед Богом обязательно. Перед служителем у вас должно быть свидетельство в совести. Если совесть мучает, и вы не знаете, простил ли вас Бог или не простил, надо идти к служителю. Если брат из верующей семьи с детства ходил на собрание и в подростковом ушел в мир, вел мирской образ жизни, потом покаялся, может ли он быть служителем, ну, например, диаконом? Этот вопрос надо исследовать. Не могу сказать ни да, ни нет. Вопрос надо исследовать. Если поссорились между собой,
два родных человека и на встречи не идут на мирное отношение. Что мне делать? Кто должен первый делать шаг к примирению? Старший или младший? У кого на сердце есть желание, тот и должен первый делать шаг к примирению. Первый. Это лучше всего. Даже если вы виноваты меньше, идите на примирение. И Бог вас благословит. У меня вопросы все.